Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Накануне Нью-Йоркского кинофестиваля. Гость «Американского часа» – оперная дива Анна Нетребко. Песня недели. «Гарри Поттер для взрослых». «Суета вокруг мавзолея». «Прощание с летом». Еще лето, но Нью-Йорк уже готовится к главному осеннему событию своего богатого кинематографического календаря – к открытию очередного Нью-Йоркского кинофестиваля. Не самый большой, уж точно не самый богатый, этот смотр мирового кино отличает редкое для такого рода событий достоинство – смелость и добротность, интеллигентность и чувство меры. Каждый раз тут умудряется собрать изысканную и сбалансированную программу, в которой новинки мастеров соседствуют с экзотическими и экспериментальными лентами. Избегая двух крайностей, коммерческого ажиотажа и эпатажной развязности, фестиваль скроен по вкусам настоящих кинофилов, которыми славится взыскательный и космополитический Нью-Йорк. Сегодня я хочу познакомить наших слушателей с человеком, которому Нью-Йорк обязан этим кинематографическим праздником. Это многолетний директор фестиваля Ричард Пенья. Ричард, чем отличается Нью-Йоркский фестиваль от остальных?
Это элитарный фестиваль с очень строгим отбором. Даже если зритель не согласен с нашим выбором, он должен признать, что мы предельно тщательно выбираем картины.
На этом фестивале не вручают наград. Почему?
Лично я считаю, что в нашем обществе и без того слишком много конкуренции. Мне непонятно, почему фильмы должны соревноваться друг с другом. Мне кажется неверным оценивать произведения искусства, как, скажем, игру бейсбольных команд. Мы считаем, что приглашение на наш маленький и взыскательный фестиваль и есть награда автору. В остальном у нас демократические нравы. Ко всем пробившимся сюда фильмам на фестивале относятся одинаково.
Какими открытиями Ричард больше всего гордится Нью-Йоркский фестиваль?
Трудно сказать. Для меня главным достижением фестиваля была вера в таких режиссеров, как Жак Ривет и Жан-Люк Годар, когда они уже перестали быть широко популярными. Но наш фестиваль, надо отдать ему должное, продолжал показывать их новые фильмы. Фестиваль открыл Америке новое немецкое кино. Фассбиндер, Херцог, Вим Вендерс. Все их фильмы пришли в Соединенные Штаты через наш фестиваль. Тоже и с независимым американским кино. Задолго до теперь знаменитого фестиваля Sundance, уже в 78 году, когда еще сам термин был вновь, фестиваль показал специальную программу фильмов независимых режиссеров. В более недавние времена Нью-Йоркский фестиваль открыл Америке новое китайское и иранское кино.
Какую главную цель ставит перед собой фестиваль?
Мы видим фестиваль мостом между миром арт-фильмов и коммерческим прокатом. Мне ненавистна мысль о том, что карьера фильма завершается фестивальным просмотром. Мы хотим, чтобы все фестивальные фильмы пошли в широкий прокат по всей стране. Это, конечно, очень трудно. Мы все-таки не рынок, а витрина мирового кинематографа. Однако наш пример показывает, что и у этих фильмов есть своя аудитория.
Ричард, как вы, выдающийся знаток, эксперт, оцениваете сегодняшнее состояние мирового кино?
Прежде всего, рядовые зрители просто не отдают себе отчета в том, сколько фильмов сегодня снимается. Это головокружительная цифра. Картин несравненно больше, чем было раньше. Правда, во многих европейских странах кинопродукция уменьшается. Но зато настоящий бум переживают кинематографы многих других регионов. В Китае, в Таиланде, в самых разных уголках света. Поэтому я думаю, что в целом состояние кинематографа можно назвать вполне здоровым.
Что вы скажете о современном кино России?
Я скажу, что в России живет величайший из ныне живущих режиссеров – Алексей Герман. Мое восхищение им безгранично. Все мы ждем его новой работы, которая, надеюсь, появится в следующем году. Он настоящий мастер. Каждый его фильм я воспринимаю как событие в истории кино. Мне чрезвычайно понравилась его последняя картина «Хрусталев машину». Для меня, человека, лишенного всякого советского опыта, этот фильм — художественное выражение сюрреального времени, когда в последние дни Сталина все казалось невозможно странным, и все-таки жизнь продолжалась. Я знаю о той эпохе только то, что читал о ней, но Герман сумел запечатлеть ее так отчетливо и ярко, так визуально выразительно, что мне кажется, я сам жил в это время. Я думаю, через 5-10 лет Хрусталев займет свое место в истории как одна из вершин кинематографа 90-х. Собственно, это уже происходит. Фильм все чаще появляется в списках лучших лент конца 20 века. Я уверен, что рано или поздно мы, зрители, нагоним эту картину.
Ричард, мой последний вопрос связан с личным воспоминанием. На вашем фестивале я познакомился с Сергеем Параджановым. Более яркого человека я в жизни не видал. На меня он произвел неотразимое впечатление, а на вас?
Параджанов, у меня с ним связаны самые теплые воспоминания. Он приехал в Нью-Йорк в 87 году, чтобы представить на нашем фестивале свой фильм «Ашик Кериб», который, увы, оказался его последней работой. Вы знаете, я помню каждую минуту, которую мы провели вместе. Сила его личности была такова, что вы ценили всякое мгновение. Он был полон жизни и мудрости, человек редкого ума и чувства юмора. Больше всего мне запомнился один эпизод. Я отвез Параджанова в отель ранним вечером, а утром заехал за ним, чтобы отвезти на просмотр «Ашик Кериба» и пресс-конференцию. За этот короткий отрезок времени, неполные сутки, он преобразил свой гостиничный номер. Параджанов успел сходить в магазин и купить какие-то узоры, цветную бумагу, фольгу. Войдя к нему, я увидел неузнаваемую комнату. Обычный номер в отеле стал художественной галереей.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в гостях «Американского часа» одна из самых ярких звезд международной оперной сцены, русская оперная дива Анна Нетребко. Как оперную певицу Анну Нетребко называют «Новой Каллас», как актриса ее сравнивают с Одри Хепберн. Говорят также, что Валерий Гергиев открыл ее, когда Анна мыла полы в Мариинском театре, напевая оперные арии. И этот миф и сравнение с Каллас Анну Нетребко раздражает. Но в том, что она оперная дива нового поколения, сомневаться не приходится. Она красива и любит модно одеваться. Ее фотографии с удовольствием публикуют глянцевые журналы. Она уже покорила Европу, где ее популярности способствовал видеоальбом, собравший оперные клипы, созданные американским постановщиком Винсентом Паттерсоном, работавшим ранее с Мадонной и Майклом Джексоном. Теперь настала очередь Америки. Анна Нетребко подписала долгосрочный контракт с Метрополитен Опера и недавно пела партию Нарины в комической опере Доницетти «Дон Паскуале». На интервью с нашим корреспондентом Михаилом Гудкиным Анна Нетребко принесла приготовленный ею молочный коктейль с черникой, которым стала угощать сотрудников.
Расскажите о том, как вы работаете над ролью. Вот как это происходит, этот процесс? Вот как вы вживаетесь в эту роль?
Я очень внимательно смотрю в текст музыкальный, ноты и также разговорный текст, слова, и пытаюсь найти там что-то для себя особенное. И каждый раз я думаю, как бы это я бы сделала, не похоже на то, как это делали другие до меня.
И что вы нашли в Нарине?
Ну, во-первых, почему она мне не нравилась? Потому что я считаю, что шутки, которые она играет, они слегка жестокие. Я бы никогда бы так не поступила. И что я старалась найти в этом? Я старалась найти какую-то легкость. Я пыталась ее изобразить как более-менее как ребенок. Она воспринимает жизнь очень в ярких красках. И она очень темпераментная, очень жизнерадостная. И иногда она заходит слишком далеко в своих шутках. И вот это я тоже старалась показать.
Вы предпочитаете комичные роли или драматические?
Я предпочитаю менять их. Вот так случайно получилось, что вдруг Нарина оказалась. Последние 2-3 года я пела очень серьезные партии. Сходила с ума, страдала, умирала. И тут вдруг я смеюсь всю оперу. Это так замечательно. Это такое приятное, так скажем, разнообразие, как глоток свежего воздуха. Вот. Но, конечно, я очень люблю драматические партии, потому что они интересные, они требуют очень много усилий от меня, и это настоящий вызов, и мне очень интересно.
Это правда, что вы хотели сначала быть просто драматической актрисой?
Да, это правда. Конечно, все девочки мечтают стать актрисами, киноактрисами или просто актрисами. Но то, что я хотела быть на сцене, это всегда было совершенно ясно для меня, потому что мне нужна была публика, перед которой мне надо было выступать. Неважно как, неважно что делать, петь, танцевать, просто играть, но я должна была быть на сцене.
Почему вы не стали драматической актрисой?
Конкурс в театральный институт был огромен. И было совершенно ясно, что так просто туда не попасть. Нужны знакомые, связи, которых у меня не было, я и не хотела их использовать совершенно. И я решила так, я поступлю в музыкальное училище, может быть, проучусь там 2 года, и потом перейду в театральный институт, мне будет легче. Но этого не случилось, потому что я попала в оперу, я попала на оперные спектакли, и мне очень это понравилось, и нравилось мне все больше. Один раз понравилось до такой степени, что меня совершенно перехватило дыхание. Я была под таким впечатлением, что я плакала, смеялась, то есть меня вызывало это совершенно противоположные эмоции. И я подумала, что вот я хочу заниматься этим делом всю свою жизнь. И это мое желание было настолько сильным, что уже по прошествии стольких лет оно у меня все еще осталось.
А что вы слушали тогда?
Это был «Отелло» с нашим замечательным певцом Владимиром Галузиным. И Валерий Гергиев дирижировал в Мариинском театре. Я помню, что когда закончилась опера и занавес опустился, было молчание в зале. Никто не аплодировал. Было так, все сидели. Такое наэлектризованное молчание. Я вот момент этот, наверное, запомню на всю жизнь.
Я знаю, что вы из Краснодара. Когда вы жили там, вы когда-либо бывали в опере?
В Краснодаре нет оперного театра. И единственная возможность была послушать оперу по телевизору. Это было очень скучно. Я всегда переключала программу. По телевизору опера не смотрится. Это надо смотреть в зале и слушать. И потом в то время опера была совершенно другой. Это сейчас она изменилась. Очень много молодых интересных певцов и певиц, и постановки такие замечательные, интересные. А тогда это все было иначе. Надеюсь, что времена меняются, и опера меняется тоже.
Вы, наверное, как-то помогаете ее менять. Ну, об этом часто пишут.
Я стараюсь делать то, что я могу. Но я специально не думаю, вот я хочу изменить оперу. Я просто считаю, что это должно быть так. Я так делаю. В наше время в опере уже недостаточно иметь только красивый голос и хорошо петь. Хотя это остается номер один. Это самое главное, что должно быть в опере. Но плюс к этому нужно обладать массой других качеств. Нужно уметь хорошо двигаться. Нужно иметь страсть. Нужно иметь темперамент. Нужно иметь обаяние и, конечно, актерское мастерство, естественно. Это обязательно необходимо.
Я хочу о вашем образе задать вам вопрос. Вы его преднамеренно создаете или вы об этом не думаете вообще?
Ничего я преднамеренно не создаю. Я такая, какая я есть, как вы видите. А какой образ вы имеете в виду?
У меня создалось определенное впечатление, что вот вы такая молодая звезда, которая ломает конвенции, которая все время хочет расширить рамки, которые существуют.
Ну, специально я этого не делаю. Я это делаю просто потому, что я такая. Я не могу иначе. Я считаю, что молодые женщины должны хорошо одеваться, тем более, если они певицы. И почему бы не сниматься в глянцевых журналах? Я считаю, это замечательно. Если они предлагают, если фотографии хорошие.
Ну, вот пишут о вашем вкусе в музыке, кстати. Да, вы любите хип-хоп.
Да.
Это не вписывается в существующие понятия о том, что должна любить оперная дива.
Я даже не знаю, что она должна любить, к сожалению. Я не изучала вкусы оперных див прошлого, не читала. То есть ничего специального я не делаю, чтобы показать, ах, вот я такая, вот давайте двигать мой образ. Продвигать. Нет. Все случилось само собой, каким-то образом. Но хип-хоп я действительно очень люблю, мне нравится. Я могу слушать целый день. Поставить, ну так идет, Серьезную музыку целый день я слушать не могу. То есть я ее и так слушаю, потому что я занимаюсь серьезной музыкой. Но если я слушаю что-то такое, вот, меня полностью забирает. Я не могу уже ни расслабиться, ни отдохнуть. Я, как правило, устаю после этого.
Вы когда слушаете, громко или так?
Да. Может громко, может тихо, в зависимости от настроения. Тут недавно я слушала Green Day. Я очень громко включила, целый день орал. Мне так хотелось, чтобы так пробило мои мозги как следует.
Вы какой-то в душе панк, по-моему, нет?
Ну какой же я панк? Да нет, мне уже 34 года. Какой панк уже? Нет. Но у меня такая свободолюбивая натура. Это совершенно точно. Независимая. Иногда слишком независимая.
В чем это проявляется?
Ну, вообще во всем. Если я чего-нибудь не хочу, никогда в жизни меня никто не может заставить это сделать. Это точно.
Чем отличается оперная публика в Нью-Йорке, скажем, от Санкт-Петербурга?
Очень сильно отличается. Я никогда не слышала, чтобы в Петербурге так орали. Будем называть вещи своими именами, как это бывает здесь. Но я думаю, что публика здесь – это не только нью-йоркцы, да, это, наверное, очень много приезжих, иностранцев. Но публика очень восторженная. Но, с другой стороны, я могу сказать, что они, в общем-то, разбираются, что если спектакль немножечко такого не очень хорошего качества или кто-то что-то не так идеально поет, как бы мог бы, они это чувствуют. Но зато, если им нравится, то уж действительно нравится. Стоячие овации – это здорово, это очень приятно. А в Петербурге публика другая, она гораздо более спокойная. Но если они тебя любят, то они тебя любят. Но эта любовь такая северная, так скажем.
Я знаю, что вы только что купили квартиру в Нью-Йорке.
Да.
Поздравляю вас.
Спасибо.
Но это означает, что вы в Нью-Йорке всерьез надолго?
Нет, я живу в Петербурге и не собираюсь оттуда уезжать. Но, к сожалению, меня там не бывает практически. Я приезжаю, я меняю чемодан и уезжаю обратно куда-то, в другую страну. А контракт с Metropolitan Opera у меня где-то до 2011 года. То есть я буду сюда возвращаться достаточно часто. И потом я всегда хотела жить в Нью-Йорке. И вот я так подумала, что, наверное, нужно попытаться. Вот получилось. Я очень рада. Я очень люблю Нью-Йорк.
Чем вам нравится Нью-Йорк?
А то, что он такой сумасшедший, такой энергичный. Мне кажется, пока ты молодой, надо быть в Нью-Йорке.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
О Регине Спектр мы уже рассказывали почти 2 года назад, когда тихо нашумел ее альбом «Советский китч». Это был ее своеобразный дебют для слушателей вне узкого, но тесного круга музыкального нью-йоркского подполья. Новый альбом Регины Спектр называется «Начинай надеяться» – «Begin to Hope». В отличие от ее предыдущих работ, которые были скорее концертными импровизациями по звуку и духу, это произведение уже явно студийное, что несколько неожиданно даже для такого непредсказуемого музыканта, как Регина Спектр. Приехавшая в Нью-Йорк из Москвы в возрасте 9 лет, Регина выросла в городе предельно пестрым в любом отношении, включая музыку. Довольно скоро она стала звездой нью-йоркских кафе, не походя при этом на своих предшественников и соратников в этом узком мирке. Записав 3 первые альбома, не используя практически ничего, кроме рояля и голоса, Регина собрала себе маленькую, но верную армию поклонников, включая изрядное количество музыкальных критиков. Новый альбом звучит гораздо более причесанно, но ни в коем случае не менее стоящий, чем предыдущие работы «Спектр». Скорее наоборот. Ее песни трудно назвать одами радости, но это, тем не менее, оды, и они наполнены всем спектром эмоций, в основном за счет голоса Регины, который она использует как главный инструмент, переходя от ерничества до откровения и обратно на протяжении нескольких нот. Мне было трудно выбрать только одну песню, но, пожалуй, нам больше всего подойдет вот это. Здесь Регина поет на трех языках, включая цитату из Пастернака по-русски. Все еще восходящая антипоп-звезда Регина Спектор «Après moi».
Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Гарри Поттер для взрослых. О романе-сказке Катерины Кларк, Джонатан Стрэндж и мистер Норрелл. Суета вокруг мавзолея. Американский журнал о московском похоронном бизнесе. Прощание с летом.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В России активизируется процесс партстроительства. О перспективах Тройственного союза партии жизни, Родины и пенсионеров говорим с Михаилом Делягиным, директором Института проблем глобализации, бывшим руководителем управления по идеологии партии Родина. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В ингушском селении Берд-Юрт в перестрелке с милицией убиты два боевика. Власти Чечни объявили о добровольной сдаче 49 боевиков, среди которых есть известные полевые командиры. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг требования Совета Безопасности ООН свернуть к 31 августа работы по обогащению урана. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан вновь призвал Израиль снять воздушную и морскую блокаду Ливана, а группировку «Хизбаллах» освободить двух израильских солдат, похищение которых привело к войне. Лидер Российской партии жизни Сергей Миронов объявил об объединении с партией «Родина» и Российской партией пенсионеров. По словам Миронова, союз трех партий намерен быть в оппозиции партии «Единая Россия». В Петербурге лидер партии «Свободы» Юрий Беляев приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно. Он признан виновным в разжигании национальной и религиозной вражды через средства массовой информации и интернет. В Мосгорсуде коллегия присяжных вынесла вердикт Игорю Губкину, члену леворадикальной организации «Реввоенсовет». Он признан виновным в подрыве памятника Николаю II в Подмосковье и в мошенничестве с квартирами. Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров отправил правительство в отставку. Кабинет был сформирован в июне прошлого года. В иракском городе Эд-Диване прекратились кровопролитные бои между правительственными войсками и шиитскими повстанцами. Космический корабль «Атлантис» решено убрать со стартовой площадки обратно в ангар, ввиду того, что к Флориде приближается ураган. Европейский союз на грани развала, считает французский министр по делам Европы Катрин Колонна. В пакистанском городе Хуб при взрыве бомбы погибли 4 человека и 10 были ранены.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Гарри Поттер для взрослых, романе сказки Катерины Кларк, Джонатан Стрэндж и мистер Норрелл. Суета вокруг мавзолея. Американский журнал о московском похоронном бизнесе. Прощание с летом. Сегодня в рубрике «Книжное обозрение» мы вспомним роман-сказку Катерины Кларк, которая только что вышла по-русски и уже успела приобрести первых поклонников. С тех пор, как Гарри Поттер стал главным героем нашего еще незрелого столетия, писатели всех стран и народов вступили в борьбу за его наследство. Мы живем в эпоху, переплавившую магический реализм в обычную сказку, упразднившую критерии правдоподобного для детей любого возраста, за что мы готовы простить и снова полюбить литературу. Со мной, во всяком случае, такое произошло, когда я прочел 800-страничный фолиант 50-летней дебютантки из Кембриджа Сюзанны Кларк под обманчиво скучным названием «Джонатан Стрэндж и мистер Норрелл». Восторженные критики уже успели назвать эту книгу «Гарри Поттером для взрослых». Но, по-моему, это сомнительный комплимент для автора, открывшего новый способ обращаться с чудесами. Я бы сказал, что так мог бы выглядеть роман «Мастер и Маргарита», если бы его написал Диккенс. Писать сегодня викторианскую книгу все равно, что строить действующую модель кареты в натуральную величину. Самое странное, что у Кларк она действительно ездит, перенося читателя в бурную наполеоновскую эру, так хорошо нам знакомую по «Войне и мир». Обманчивая убедительность исторического повествования настолько обескураживает читателя, что он принимает главную и единственную условность романа – чудеса. Англия Сюзанны Кларк – страна великих магических традиций. Деяния средневековых волшебников, выходцев из смежного, но невидимого мира, непреложный факт, документированная часть британской истории. Однако, вступив на путь прогресса, Англия утратила древнее магическое искусство, которое и взялся возродить тщеславный мизантроп мистер Норрелл со своим добродушным учеником Джонатаном Стрэнджем. Вот как описывает свою книгу автор.
Jonathan Strange and Mr. Norrell is set in early 19th century England at the time of the Napoleonic War.
Действие романа «Джонатан Стрэндж и мистер Норрелл» разворачивается в Англии эпохи наполеоновских войн. В моей версии истории в Британии существовала магия, которая процветала в средневековый период. Но к началу 19 века эта традиция иссякла, и в стране не осталось настоящих волшебников. Тут-то и появляется мистер Норрелл. Обладатель уникальной библиотеки книг по волшебству, он умеет творить чудеса. Со временем к нему присоединяется талантливый партнер Джонатан Стрэндж. В сущности, вся книга посвящена сложным отношениям двух магов. Сперва учителя и ученика, потом сотрудников, наконец, соперников, разделенных страшной враждой.
They're very, very different characters. So eventually this leads to quarrels and rivalry.
Чудеса в книге изображены с той же неторопливой дотошностью, что и все остальное. Ирония уже давно научила сказку встречаться с прозой жизни, как это бывало у Гофмана, Андерсона или Шварца. Но, кажется, впервые магия, реанимировав старомодный жанр, сошла на страницы толстого реалистического романа. Отказав сверхъестественному специальном статусе, Кларк вплетает волшебство в ткань подлинной истории с ее реальными героями, вроде Веллингтона или Байрона. Обретя ауру достоверности, магия становится деловитой, даже скучноватой служанкой прогресса. В военное время вступившие на государственную службу волшебники помогают армии, строя и разрушая дороги. В мирные дни они укрепляют мосты и укрощают наводнения. В сущности, маги Кларк больше всего напоминают ученых. Эту аналогию поддерживает ретро-фантастика. Так, вместо телевизора волшебники используют серебряный тазик с водой, позволяющий следить за передвижением противника. Лучше всего им удается то же, что и нам — создание иллюзий. Запугивая врага, Норрелл строит миражный флот, состоящий из дождевой воды. Пасмурная погода, вскользь напоминает автор, всегда была Англии лучшей защитой. Как ученые, маги не все могут, не все умеют и редко способны правильно предсказать последствия своих поступков. Как наука, волшебство бывает соблазнительным, опасным и скучным. Объясняя устройство своей магической вселенной, Сюзанна Кларк говорит:
It was very important to me to make magic seem as realistic as it possibly could.
Главным для меня было изобразить магию так реалистично, как это только возможно. Я хотела, чтобы читатель поверил. Если бы волшебство существовало, то оно выглядело бы точно так, как это показано в книге. Чтобы добиться такого впечатления, я должна была заземлить чудеса, придать магии рутинный характер. Волшебство в романе чревато такими же проблемами и разочарованиями, как и все в жизни.
И тут, усыпив бдительность читателя, Кларк раскрывает карты. Чудеса деловитого XIX века оказываются лишь бледной копией той могучей магии, которую творил таинственный народец допотопных времен, населявший иную смежную Англию. Этот таинственный и зловещий для нас мир живой нецивилизованной природы. Временами она просвечивает сквозь призрачные достижения нашей хрупкой городской культуры. Уличные фонари оборачиваются звездами, лондонские дома черным лесом, бальный зал заснеженным полем. Здесь, на границе человеческого с нечеловеческим, и разворачивается подлинный конфликт романа. Мы приспособили для своих будничных нужд волшебную силу природы, но цивилизаторские усилия никогда не смирят ее неукротимую магию, которая привела к рождению мира, в том числе и нашего. Как и положено, в добротном романе автор остается над схваткой. Кларк не осуждает ни мелкую суету нашей цивилизации, ни разрушительную мощь, ни нашей природы. Отказываясь стать экологической притчей, книга остается сказкой о добрых и злых чудесах, которые не меняют конечного расклада. Альтернативная магическая история постепенно сливается с обыкновенной. Волшебство не способно переделать наш мир, оно лишь открывает нам глаза на его истинное устройство.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наша следующая рубрика по материалам американской прессы. У микрофона Марина Ефимова.
Около часу дня, 17 октября 1994 года, журналист московского комсомольца Дмитрий Холодов открыл портфель, в котором должны были быть документы, доказывающие наличие коррупции среди российского военного командования. Вместо документов в портфеле оказалась бомба замедленного действия, которая взорвалась у журналиста в руках. Похороны Холодова собрали столько москвичей, сколько не собирали ни одни похороны со времен Сахаровских в 1989 году. Предполагая это заранее, устроители церемонии решили, что журналист должен лежать в открытом гробу. Однако взрыв исковеркал его тело. Вот тогда-то впервые и были призваны для реконструирования мертвого тела специалисты из лаборатории при Ленинском мавзолее. Так начинается статья молодого нью-йоркского журналиста, уроженца Москвы Кита Гессена «Мы вас похороним». Статья написана им по заказу журнала «Atlantic Monthly». Реконструирование тела Дмитрия Холодова было одной из первых, так сказать, левых работ музолейной команды бальзамировщиков. Инициатором частных подрядов стал Георгий Тищенко, опытный анатом, бальзамировавший многих коммунистических лидеров, включая Хо Ши Мина. Поскольку лаборатория при мавзолее обнищала, Тищенко наладил связь с городским похоронным бюро «Ритуал». И вскоре они стали переправлять ему своих самых богатых клиентов. Их было много. В 93-94 годах в Москве было совершено 5600 убийств, на 2000 больше, чем в Нью-Йорке, с тем же числом жителей. 20% этих убийств составляли убийства по контракту. Специалисты из мавзолея арендовали новое помещение и работали в три смены, совершая чудеса прозекторской хирургии и создавая привлекательные трупы из останков, собранных после взрывов и автоматных очередей. Тищенко рассказал Гессену. Однажды команда парней принесла своего раскромсанного босса. Его положили на стол, и его ближайший помощник начал зализывать языком его раны. Одна из наших лаборанток потеряла сознание. Через несколько дней принесли самого этого помощника, потом еще одного, и за две следующие недели мы обработали всю эту команду. О теневом бизнесе мавзолейной лаборатории поползли слухи, включая слухи об баснословных заработках. В 97 году бывший сотрудник лаборатории Илья Збарский выпустил вместе с французским фотожурналистом Хатчинсоном книгу «Бальзамировщики Ленина», в которой рассказывал о жутковатом бизнесе прихорашивания убитых гангстеров. Западные журналисты встретили книгу восторженным хихиканьем. Трудно было не углядеть символичность ситуации. Этим символизмом Кит Гессен, он же Костя, автор статьи «Мы вас похороним», и объясняет тот факт, что журнал «Atlantic Monthly» заказал ему нынешнюю статью.
Было много историй вот с самого начала, когда перестройка, и там типа «Макдоналдс», то, что «Макдоналдс» есть в Москве. Вот, и как это смешно. А, и, по-моему, «Atlantic», они считали, что это очень похожая тема, что вот люди, которые раньше работали в мавзолее, стали капиталистами, и как это весело. А когда я туда приехал, оказалось, что они уже не капиталисты. И мне это показалось как-то очень показательно того, что сейчас происходит в России.
«Я приехал уже в другую Москву», — пишет Гессен. «Я нашел там новых шерифов, или, может быть, это другой вид гангстеров, но не таких красочных, они не зализывают раны своих боссов, и очень серьезных. Может быть, поэтому ученые из лаборатории Мавзолея потеряли охоту разговаривать с западными журналистами, с которыми так свободно общались в 90-х годах». Они пережили трудное время. Официальный историк мавзолея Алексей Абрамов рассказывает, что бальзамировщики полтора года работали над ленинским телом из одного чувства ответственности, не получая никакой платы. Потом Абрамову удалось собрать фонд пожертвований, который оплачивает визиты специалистов к телу Ленина дважды в неделю, по вторникам и пятницам, с 9 до 11.
Я там пришел в 11 и ждал, чтобы они вышли. Они все не выходят, я испугался, что вдруг я опоздал. Но, наконец-то, вот вышли 4 таких пожилых джентльмена, и я понял, что это они, я к ним подошел, я сказал: «Здравствуйте, я журналист, как там Ленин проживает?» Они говорят: «Мы не знаем, о чем вы говорите». Но я говорю: «Ну, все-таки». Они говорят: «Нет, это вы не по тому адресу». Вот. И в тот момент подъехали две «Волги» белых, и с Красной площади они уехали в город. И потом я испугался, но вдруг, на самом деле, я как-то напал на каких-то... То, что они туда пришли на встречу, на какая-то никакие не ученые. Подошел, ну, там стоит охрана, всякие солдаты. Мальчик стоит, ему 18 лет. Я говорю: «А кто это такие?» Он говорит: «Ну, ученые, они за Лениным ухаживают». И мне это показалось очень смешно, потому что для него это не показалось совсем никакой тайной, обычное дело. Эти ученые, как-то у них такая психология, что да, это они по-прежнему занимаются очень важным и тайным, и государственным делом, и об этом просто посторонним нельзя рассказывать.
Но с одним сотрудником мавзолея, назовем его Виктор, журналисту все же удалось поговорить. «Мы встретились, — пишет Гессен, — у памятника Маяковскому, словно это был 73-й год. Виктору к 70, он зарабатывает $150 в месяц, но лаборатория Мавзолея – гордость его жизни. Это была элитарная группа ученых, — говорит он. Нас только несколько человек, которые знают рецепты растворов, состав которых – государственная тайна». Ленин, говорит он, всегда был первой заботой правительства. Во время войны его даже эвакуировали первым, в июле 41-го, за 3 месяца до эвакуации остальных жителей. Виктор, как и историк Абрамов, не верит в сделки Тищенко с гангстерами. Тем не менее, для них обоих Тищенко не образец ученого. По их мнению, он один из тех новых капиталистов, которые перевернули вверх дном все общество и все идеалы в погоне за выгодой. «На мой же взгляд, — пишет Гессен, — Тищенко сейчас явление еще более новое. Капиталист, который, чтобы не пропасть, возвращается в лоно государственных структур. Именно такой структурой и стал его ритуал».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Америка наслаждается последней неделей лета. По давней традиции его завершает не 1 сентября, как в Европе, а первый понедельник этого месяца, праздник День труда, после которого дети возвращаются в школу, взрослые на работу, а президент в Белый дом. Последнее особенно важно, потому что Бушу и так уже изрядно досталось от газетчиков за долгий отпуск. Самая ядовитая из колумнистов «Нью-Йорк Таймс» Морин Доуд подсчитала, что президент провел на своем ранчо в Кроуфорде почти год, 339 дней. Конечно, это не значит, что Буш там не работает, но, как пишет Доуд, такая любовь к отдыху слишком сильно контрастирует со средним американцем, который может себе позволить от 13 до 16 дней отпуска в году. Это даже меньше, чем у известных воркоголиков-японцев. И, конечно, идет ни в какое сравнение с французами, которые отдыхают 7 недель в году. Неудивительно, что в августе Париж выглядит так, как будто на него сбросили нейтронную бомбу. Конфликт между двумя концепциями труда и отдыха недавно стал предметом очередной публичной полемики, которую почти без перерыва ведут сторонники европейского и американского образа жизни. Что лучше, больше зарабатывать или меньше работать? За этим вопросом стоит два культурологических типа поведения, два модуса западного образа жизни, два социально-психологических архетипа. И это значит, что в поисках ответа американскому часу лучше всего обратиться к Борису Михайловичу Парамонову.
Интерес темы в том, что она требует разговора о духовно-ментальных установках в психологическом складе наций. И еще, и может быть прежде всего, о возрасте культур. Почему вообще возник этот спор между Францией и Соединенными Штатами? Это весьма ощутимое раздражение. Иногда даже хочется сказать конфликт. Его подчас объясняют весьма упрощенно. Мол, Франция не пожелала участвовать в иракской акции Америки и поддержавших ее стран. Но ведь нельзя не заметить, что в самой Америке далеко не все в восторге от происходящего, от хода дел в Ираке. И очень вероятно, что недовольство будет возрастать. К тому же это раздражение не сегодня началось. Я бы сказал, что корень вопроса можно отыскать в возрастной психологии. Вот мы с вами, Александр Александрович, оба люди, скажем так, не юношеского возраста. Скажите, вам нравится нынешняя молодежь, ее культурные вкусы?
Я, Борис Михайлович, человек мирный, но, как мне кажется, нормальный. Поэтому я, естественно, считаю вкусы молодежи непростительно чудовищными. Однако я стараюсь хранить это мнение при себе, потому что хорошо помню, как к нашему поколению относились патриархи первой волны, которые были твердо уверены, что русская литература умерла с Буниным.
А я, Александр Александрович, не собираюсь скрывать свои взгляды. Мне резко не нравится современная молодежь. Даже ее внешний вид вызывает раздражение. Молодежная мода нынче – культ уродства. Все эти пирсинги и татуировки, вся эта кошмарная так называемая музыка. Молодые девицы, носящие высокие сапоги, в нью-йоркскую жару тоже раздражают. Хотя эти сапоги у них сочетаются с весьма незначительными по длине юбками.
Прошлым летом они носили замшевые сапоги на меху. Но хватит брюзжать. Давайте держаться ближе к делу. В чем вы усматриваете коренную причину франко-американского противостояния в выборе модели жизни?
Да вот в этой несовместимости опыта, в конфликте культурных поколений. Это противостояние молодости и старости. Франция — страна долгой и сложной истории, насчитывающей чуть ли не 2000 лет. Соединенным Штатам лет 200 с небольшим, считая от войны за независимость, и около 400, считая от Мэйфлауэра, привезшего первых иммигрантов.
Борис Михайлович, сегодня во Франции живут не старцы тысячелетнего возраста, а люди тех же возрастных категорий, что и в любой другой стране. Можно ли экстраполировать целостный опыт истории на жизнь одного нынешнего поколения?
Можно. Существует коллективный опыт, коллективное историческое сознание или подсознание, как хотите, которое определяет, уже определило культурные установки и модели жизни. Французские, вообще западноевропейские реакции на жизнь – это реакции опыта. Американская модель типична для молодости, сверхмеры энергичной. Так сказать, песни невинности и опыта по формуле Уильяма Блейка. Франция, Европа пожинают плоды. Америка их еще как бы и не вырастила. Она еще не хочет отдыхать. У нее страдная пора не кончилась. Вот эта коллективная историческая молодость определяет у американцев индивидуальное отношение к жизни и работе. Ведь что интересно в Америке? Она считается бастионом капитализма. И в то же время это не буржуазная страна. А европейские страны, Англия, Франция, Германия, Швеция, это по существу социалистические страны. Там построен вот этот самый социализм с человеческим лицом. Вот тут уместно вспомнить Герцена, еще в середине прошлого века писавшего о мещанском, то есть буржуазном характере французских, как он тогда говорил, работников, то есть рабочих тогдашнего пролетариата. Идеал работника — стать буржуа, добиться материального благополучия, приличной жизни, чисто материалистический идеал, если возможно такое сочетание. Это и произошло. Этого и добили в Западной Европе.
Но вы то же самое говорили про Америку. Страна победившего пролетариата.
Это так, но есть различия. В Соединенных Штатах господствует идеалистический материализм. Так можно определить ментальность американцев. Богатство, успех – это, так сказать, символическая форма, выражающая ценность личности, итог ее чисто индивидуальных усилий. Молодым не хочется ни от кого зависеть. Никакие коллективные гарантии их не привлекают.
Я понимаю, коллективные гарантии – это и есть социализм.
Конечно. В сущности, социализм – это богадельня, приют спокойной старости, а молодые хотят залезть на Эверест. У американцев титанический характер, ими владеет Прометеев хубрис, дерзкая гордыня, самоуверенность, полная убежденность в своих силах. Это не подлежит оценке, это нужно только констатировать как факт. Но нельзя не изумиться энергии американцев, их нежеланию примириться, казалось бы, с неизбежным. Возьмите хотя бы Ланса Армстронга, недавно 7-й раз выигравшего многодневные велосипедные гонки. Тур-де-Франс, между прочим. У этого человека рак, но он не захотел нянчить свою опухоль. Такие люди восхищают, и я восхищаюсь, но как человек немолодой, к тому же домосед, немного их и побаиваюсь.
И это мне понятно. Гиперактивность, перпетуум мобили, что-то вроде комплекса Павки Корчагина.
Да, но Павка Корчагин — это коллективное творчество, ловкая пропагандистская поделка и подделка, плод труда группы журналистов, придавших форму книге «Каракулем паралитика». А Ланса Армстронга никакое государство не поддерживало.
Ну, тут можно вспомнить и первого президента Буша, отметившего свое 80-летие парашютным прыжком.
Да тут все такие. Помните французскую поговорку «Ах, если б молодость знала, ах, если б старость могла». Но в Америке и старость может, а во Франции и молодость знает.
В общем, баланс соблюден?
Точно. И не будем раздувать костер мнимой вражды. Все по-своему хороши. И я бы тут еще вспомнил, мне кажется, уместно слова Эйнштейна, сказавшего об американцах. Очень способные подростки. Значит, у них все впереди.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. Thank you.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Ричард Пеня, Борис Парамонов, Марина Ефимова, Михаил Гудкин и Анна Нетребко. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Иран – великая страна, но эта роль накладывает обязательства.
Хизбаллах не может быть разоружена без помощи международного сообщества.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Приходят наши жители, мародеры, и режут провода.
Концерт Мадонны в Москве завершает европейскую часть турне певицы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.